Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столица 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также звоните нам по телефону прямого эфира плюс 7-495-73-73-948. Есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницы в одно слово. На связи со мной Александр Ильич Сладков. Александр Ильич, привет.
Добрый вечер, Галим Аратович, уважаемая студия и наши дорогие радиослушатели.
Саш, хотел, знаешь, что начать? Сегодня вечером уже, наверное, все, кому не лень, правда, это обсуждают, но хотел бы обратить внимание на некоторые детали. Редакционная статья вышла в американской газете «Вашингтон Пост», ну, в общем, где они анализируют положение ВСУ, признают провал контрнаступления, вот, и они как бы очень много с источниками, как бы авторы этой статьи, побеседовали, ну и среди западных военных, я так понимаю, что и какие-то украинские там специалисты тоже присутствовали в обсуждении всех этих дел. Вот, и, в общем-то, очень много уже сегодня людей об этом говорил, но я вот что хотел отметить, что, во-первых, это заказная статья, никакого там независимого расследования, так сказать, независимых западных журналистов, американских в данном случае, не присутствует, значит, основная задача ее свалить вину на неразумных своих украинских холопов, которые не слушались, с ними и там 8 сценариев настольных игр разыгрывали наступление, и какие-то таблицы составляли, компьютерные просчеты, и давали советы, и, в общем, вооружили, а они вот все никак и не смогли ничего толком сделать. Вот, и вот что интересно, наряду с такой вот, ну, как бы объективностью, очень много источников, очень много так, различных суждений, присутствуют такие характеристики, которые, в общем-то, немножко так это, ну, удивляют. То есть, описывая бывшего министра обороны Украины Резникова, они его называют юрист в очках. Там еще какие-то моменты, которые, ну, так сказать, эмоционально раскрашивают вот это, вроде, казалось бы, объективный анализ. И, ну, как бы говорят, ну, вот, ну что, вот мы с этими дурнями чего только не делали, вот, но они все равно все провалили.
Мое мнение?
Да.
Ну, может быть, впервые в жизни я вынужден заступиться за нашего врага, который убивает наших детей, солдат, разрушает наши города, но я вынужден заступиться. Или сравнить. Я как-то бывал в американской армии, вот, бывал и в Пентагоне, и на базе авиационной в Далласе, в учебке спецназа в Гонолулу на Гавайях, ну, в Перл-Харборе, работал на Бонстиле, это самая большая американская база в Европе. Я работал и жил в Баграме вместе с американскими военными. Трудился с ними в Косово. Они выезжали, мы наблюдали, как они это делают. Я смотрел, как работает учебка. Это гигантский центр боевой подготовки Форт Джексон для армии США. Армия имеется в виду сухопутные войска. Я был там и на приеме новобранцев, наблюдал за ними 9,5 недель, когда им ломали психологию и переделывали с гражданской на военную. Я проехался от самой маленькой рекрутской станции на Стрелке на Манхэттене, вот, до выпуска из школы Форт Джексон. И я тебе хочу сказать так. Если бы на месте нашего врага, украинских военных, которые там пополам с русскими, угу, воюют против нас, против России, против своей изначально родины, если бы были англосаксы, они бы даже садовый сортир не взяли штурмом. Просто им духу бы не хватило. Они бы разрушили все вокруг. Они сожгли бы напалмом деревни эти, как во Вьетнаме. Они бы убивали направо и налево, как в Ираке, в Афганистане. Но они бы здесь, в Донецке, допустим, даже сортир не взяли уличный. Mm-hmm. У них не хватило бы ни тямы боевой, скажу сейчас на сленге, тяма, а вообще у них боевого разума бы не хватило. Генетика просто у них не та. Они великолепные бизнесмены, они неплохие спортсмены, они довольно-таки смелые первооткрыватели, но они не воины. Они не воины. А здесь не апачи и не гуроны с луками и со стрелами в колчана. Понимаешь? Поэтому, как бы они не унижали сейчас нашего врага, который все равно будет повержен. Он будет повержен не потому, что он кого-то слушался, не слушался, оружия у них не было. Вот. Они просто наткнулись на Россию. И вот и все. А Россия ошибок не прощает. Ни в небе, ни на земле. Да ни под водой, сам знаешь.
Ну да, но я просто, да, но я просто говорил к тому, что эта статья-то написана для собственного потребления, для своих граждан, там, для западного мира, когда они пытаются объяснить свои затраты и усилия, и поэтому, так сказать, своих украинских, скажем так, союзников и пытаются принизить. Как бы,
вот, не, унизить. Но подожди, Маратович, они готовили арабов. Они готовили арабов в Ираке, они набирали новую армию, они набирали новые спецслужбы. Что-то не сильно там получается в войне с боевиками. Они готовили афганцев, а там все. И казарейцы, и паштуны, и таджики, и узбеки, и казахи даже есть, туркмены. Так вот, они не смогли сделать такую армию, которая бы победила боевиков, талибов, которые их просто пыром по копчику выставили из страны.
Ну, потому что талибы опирались на местное население, на поддержку в отдельных регионах.
Ну, понимаешь, во Вьетнаме не смогли, да, на Кубе не удалось. В Ираке не получилось, в Афганистане не дотянули. Значит, что-то не то в самой, так сказать, в рыбаке, а не в удочке.
Ну да.
Ну, вот им, пожалуйста, украинцы, ну какие им еще нужны враги для России? Какие? Кто? Кто такой многочисленный, готовый пойти и умереть за грядку помидоров?
Ну да, да. Нет, ну я к тому и говорю, что они оправдываются перед своими. Плохо же выглядеть, что и там не получилось, и там не получилось, и опять не получилось.
Не, ну,
не получается, пускай, скажем так.
Пускай на Украине прочтут местные жители, бывшие братья наши. Пускай они прочтут, за какой грош их ценят там, почем они на Западе ценятся.
Ну, там у разных слоев населения свои отношения, как бы, к этому вопросу.
Да за народ обычный.
Ну, да, ну, нет, ну, вот ты смотри, вот, вроде все, рассорились, как бы, ну, как рассорились, поссорились, там, разошлись в вопросах, как надо наступать. А тут вот буквально сегодня новость, которую вот ссылаются на издание «Украинская правда», что главнокомандующий вооруженными силами Украины Залужный в последнюю встречу с министром обороны Ллойдом Остином американским, попросил 17 миллионов снарядов и где-то 350-400 миллиардов долларов для деоккупации Украины. То есть...
Не-не-не. Но, Маратыч, ты понимаешь, если англосаксы несут чушь, то заложному их, ну, как бы поддеть, подначить, почему бы и нет?
Да, но говорят, Ллойд был очень, Остин, удивлен таким цифрам.
Ну да, да.
Мягко,
да,
как говорят, мягко говоря. Да.
Мягко вводя был удивлен. Но, слушай, но Ллойд, ты посмотри на него. Он, если Залужный может сопротивляться России, кто там из американцев может это делать? Я помню пьяного польского солдата на КПП в Багдаде. Когда выехали американцы, он плюнул им вслед и сказал: «Какие войнички». Ну, типа, какие они воины. Понимаешь? Плюнул вслед. Я говорю: «А что, не очень?» Он говорит: «Да ты что?» Говорит: «Вообще никакие».
Ну... Их мы тоже особо принижать не будем, да, но опять-таки...
Американцев?
Да.
Нет.
Но
нет,
опять-таки
нет.
Же в той же статье, так сказать, преснопамятной, они вскользь, но отметили боевой дух российской армии, российских воинов, и сказали, что вот этого мы тоже не учли в своих планах наступательных.
Да мы только с горы тронулись, под гору, ну... Мы только отцепились, и уже сейчас никакая тяга к марже в обеспечении, никакая не там никакое, ну, я не знаю, там, простоволосие при организации заказа военного ничего не поможет Западу. Все, мы поперли.
Да, давай на звоночки отвечать.
Давай.
Алло, здравствуйте.
Алло, Гарри Маратович, Александр Борисович, Георгий, Москва.
Да, здравствуйте.
Георгий, вот. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вот вопрос такой. Вы собираетесь, фильм может быть повторный, 27 числа будет Василию Филипповичу Маргелову 115 лет со дня рождения. Вот. Будете вы какой-нибудь фильм памяти делать, может быть, с ребятами современными поговорить, с десантурой, с нашей любимой?
Георгий,
хотелось
спасибо,
бы узнать.
Спасибо, да, что напомнили.
Будет памятная дата, 115 лет. Вот, я не уверен, что, как его, я опять на экзамены уеду. Вот, хотелось бы хотя бы в повторе послушать вашу передачу. Или, может быть, в интернете вы на своем сайте выложите. Все, спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Ну, Василий Филиппович, это одно из светлых пятен в нашем, так сказать, в нашем историческом пласте. Василий Филиппович, о нем много можно говорить, начиная с его должности начальника разведки полка перед войной, о его дерзких вылазках против финнов в 39-40 году, когда нам вырезали полностью, там попала в засаду, по-моему, даже дивизия. Коней даже зарезали. Коней, оркестр перерезали. И тогда Василий Филиппович совершил дерзкий рейд и вырезал 2 госпиталя, что ли. И тогда финны поняли, что ну не надо так с нами. Это не стоит.
А вот. Это не он, вот байка была, противогазы новые добывал немецкие?
Он был на одном из автопати с гитлеровскими офицерами перед войной, когда у нас еще Субдулой мир был. И он... пошел в туалет, прикинувшись пьяным, а у него задача боевая была противогаз секретный какой-то новый немецкий добыть. А он был НРом полка, начальником разведки полка. И вот он в туалете сидит, заходит один немец, он его прирезал, спустил туда в очко, потом второй, и все без противогазов. Ну, наконец, там пришел один товарищ, ну, на боку была эта штука, и он, они поехали назад и упали с моста в воду, чуть не утонул он. А было это утро 22 июня 1941 года. И получилось так, что его чуть не признали 500-м. То есть
дезертиром. То
есть сбежавшим, да. Но Василий Филиппович не того замеса был человек.
Да, легендарная личность. Так, еще у нас звоночек. Здравствуйте.
Добрый вечер, Галина Маратович. Да. Александр Валерьевич, знаете, у меня вот такой недоуменный вопрос. Сегодня прошла информация, что погиб очередной наш генерал. Уже какой-то там по счету серии вот таких вот странных гибелей. Скажите, пожалуйста, в любой войне руководители военных операций имеют особую систему защиты. Почему происходит то, что происходит сейчас вот во время ВСУ? Гибнет генералитет. Где же мы генералов-то там беремся? На посемке.
А фамилия как?
Да сегодня была информация, я сейчас сходу не вспомню. Ну, вот он погиб, смотрите, в конце ноября.
Завадский?
Да, по-моему, да.
Хороший генерал был. Суть в чем? Суть в том, что у нас чем дальше от линии фронта, тем крупнее калибр, который пробивает все. Он далеко летит. И частенько пункты управления полков, бригад, дивизий накрывают ракетами. И есть люди, которые, ну, умеют себя защитить. Я не буду сейчас дистанционной методичкой для врага, но есть простые и изощренные способы, позволяющие быть уверенным в собственной безопасности. Самое главное, не опираться на принцип «авось пронесет». Вот. Поэтому это война, кто-то перемещается, генералы часто бывают на линии фронта, выезжают к своим бойцам, к своим командирам, это есть, без всяких, и начиная с замминистра ездят. Тот же Юнусбек Евкуров, тот же Горемыкин, тот же НГШ Валерий Герасимов, его генералы, вот, которые бывают, ну, это обязательно, это есть так, ну, тут никуда не деться. И если смотреть, что все время в лампасах ходят, нет, они бывают на передовой, реально на передовой, без кухры-мухры. Поэтому демонстрация единения большого генерала с солдатом, это многое значит. Бывают потери.
Да, к сожалению, это так. Ну, по некоторой информации, он не на переднем крае погиб, а вот действительно его там...
Так какая разница, да, если где-то подорвался?
Да, или... подорвался.
Где-то, во-первых, существует такой процесс, называемый... дистанционное минирование. Когда ты проезжаешь по дороге ночью, для того, чтобы тебя меньше видели коптеры, и для снижения уровня опасности атаки с воздуха, а возвращаешься через час, а туда уже ракета прилетела, и она противотанковыми минами заминировала все это. И ты ночью не увидишь ничего, остается только полагаться на Господа Бога. Но каждому, так сказать, своя строка.
Написано. Да, ну, всякое может быть. Помнишь, мы, когда возвращались в Запорожье, нас тоже предупреждали, что могут коптеры...
Минировать. Ну, сейчас по этой дороге вообще очень сложно ездить. Мы-то ездили в Вербовое. Да.
К сожалению, это так. Так, у нас еще звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте. А скажите, вот по вашей оценке, если, ну, в разрезе временного фактора, если брать ближайшие полгода плюс-минус, вот все-таки сохранение потенциала ВСУ и живая сила, так как там идет мобилизация и вооружение, вот ну, чисто ваша субъективная оценка, все-таки ВСУ какой промежуток времени будет сохранять, так сказать, свой боевой потенциал? Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Ну, моя точка зрения, что о боевом потенциале ВСУ, ну, вообще говорить нам лучше не стоит, потому что это боевой потенциал НАТО и таких стран, как Япония, Южная Корея, вот эти вот все прихлебатели натовские, которых не взяли, или уже не взяли, или еще не взяли. Поэтому здесь нужно говорить о том, что мы воюем с НАТО. А это прокси-армия. И НАТО никогда не сдуется. НАТО, ну, имея такой массив, такой потенциал, финансовый, экономический, ну, как эта организация здесь? Никак. Поэтому надо представлять перед собой противника мощного, способного на агрессивные действия. И мы можем победить его только, так сказать, объединив все усилия, имея такой потенциал, который позволяет не просто сопротивляться, но и побеждать. Но представлять перед собой надо не хиреющую Украину, а, значит, блок НАТО.
Да, тем более, что сейчас, в общем-то, все чаще и чаще говорят, что они переходят в оборону, вот, и придется их как-то выковыривать из этого состояния. Вот, к тому же, характер войны очень сильно изменился, я тут сегодня читал некоторые публикации. Действительно, я вот согласен, в сравнении с Великой Отечественной войной, сейчас тяжело представить, что где-то на опушке леса выстроилась батарея там, какое-то количество стволов неимоверное, значит, и нанесли удар по врагу. То есть эту же батарею мгновенно уничтожат. Также касается накопления, допустим, резервов для какого-то там броска, для удара бронетехники, пехоты. Вот, все наблюдается, все смотрится, поэтому вот темп в этой войны очень такой медленный, тщательно выковыриваемый какой-то вот из этих всех опорников противника. Ну, вот сложно сейчас говорить о каких-то мощных массированных ударах. Ну, я не знаю, я, может, не прав, но как-то вот так, я думаю.
Да туман войны отсутствует.
Да.
Туман войны отсутствует. Если раньше артиллерийский расчет тренировался менять позиции огневые, прокатывая пушку вперед или вправо-влево по флангу, то сегодня ты должен вообще на 5 километров уехать в течение 2 минут, сняться с места и уже сразу быстрее собственного визга, значит, улепетывать, чтобы тебя не настигла печальная участь. Вот. А раньше мы толкали кто-то, значит, в казённик там, я не знаю, толкает, кто-то колеса пытается крутить, вот эти вот, у орудия. Поэтому сейчас совсем другая война. Конечно, Великой Отечественной сравнивать, но там тоже кровь лилась просто рекой.
Ну, там размах операции, конечно, несоизмеримый. Когда с одной стороны 500 тысяч ну, личного состава противника наступает 1,5 миллиона. То есть, ну, допустим, этот прорыв Прибалтику, да, вот наш. Ну, это совершенно, конечно, какие-то масштабы, которые сейчас несравнимые.
Ну да, да, и мы выдержали, да. Выдержали, противник был не совсем слабый, немцы.
Александр Иванович, у нас сейчас новости, а потом мы продолжим. Вопросы по телеграмму я вижу, буду задавать их между звонками. Новости.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер», меня зовут Галин Вергасов, мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Так, Александр Иванович, сразу будем на звоночки отвечать или как?
вашим решением, товарищ командующий.
Давай сейчас один вопрос из Телеграма задам, чтобы не обижать наших как бы слушателей, которые в Телеграме пишут. Стратегический инвестор задает такой вопрос. Есть ли у нашей армии эффективные способы борьбы с украинскими минными полями? Или мы остановимся на краю этих полей, как Украина в Запорожье?
Нет, но у нас же есть средства для разминирования, есть установки разминирования, есть механические средства. Угу. Установки – это большая такая кишка, которая заряжается, и УР-79, по-моему,
Змей Горыныч,
выпускает ее на маршевом двигателе, там, и двигатель вытягивает эту кишку, выбрасывает, потом вытягивает, и она, подрываясь, она делает проход минный, потом дальше. Вот, есть системы катковые, там, ну, я не инженер, но я вам хочу сказать, яйца такие, яйца называют этот каток перед танком, который, собственно, очищает, принимая на себя удары фугасные вот эти вот, или взрывы мин противотанковых и пехотных, он очищает проходы. Вот. Плюс ко всему у нас, в общем-то, большая саперная школа, школа разминирования и училище Прошлякова в Тюмени, собственно, выдает на гора специалистов каждый год, и мы готовим людей. У нас довольно-таки серьезные инженерные войска, поэтому, ну что... Конечно, минное поле – это фактор, но не остановимся и не развернемся, и не скажем, мама, я хочу домой. Нет, такого не будет.
Да, так, ну теперь звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, Галя Маратович, Александр Валерьевич Вайс.
Здравствуйте.
Давно он мне звонил, вот осеннее обострение кончилось, как-то отхлынуло. Знаете, Александр Валерьевич, сегодня встретил одного СВОшника, русского парня, раза два меня помладше, с рыжей бородой, торгового центра встретились, хотел ему посоветовать, смотрю, он хромает, какую мазь, думал, травма, он мне задрал штанину, видно, к стоянке шел к машине, сказал, с СВО приехал, вот, вся нога раздроблена, но он без протеза, просто там ему удалили сустав на ступне.
Коленный?
Не, не коленный, а ниже там, сустав на ступне. Часть
голеностопный.
Да, понятно. Ну там я не смотрел уже, там у него он из госпиталя только что. Я просто к чему клоню. Сегодня прошла информация, что целый эшелон, как бы там ни было, я с вами согласен, мы воюем с НАТО, но говорить о том, что потенциал ВСУ утрачен или утрачивается, это говорят уже, можно сказать, второй год, я бы не спешил, потому что сегодня в Волгоград прибыл целый эшелон с нашими ранеными по многим средствам информации. Был перекрыт вокзал, приехали скорые помощи, в зависимости от ранения, некоторых раненых отправили дальше вглубь страны. Я позвонил родственникам, действительно, движуха на вокзале-то в этом плане была. Вот у меня вопрос к вам. На самом деле, вот вы беседуете с пленными наверняка. Я понимаю, что в плену они все готовы там сдаться, и все, так называемые, обманутыми баранами себя считают. Вот, на самом деле, вот как, что творится действительно на фронте, ну, по крайней мере, в тех участках, где вы побывали за последнее время, и связан с этим вопрос. Многие губошлепы на ток-шоу надеются на какой-то Майдан. Но в любом случае, судя, опять же, по вашим общениям, может быть, с военнопленными ВСУшниками, он никогда не будет пророссийским. Неужели мы это не понимаем? Поэтому, естественно, надо вести до победного, войну до победного конца. Я к тому говорю, что... Меня могут осудить, что я сижу в теплой Москве там, или в Подмосковье, строплю, топлю за победу, но тем не менее, даже если мы заключим мир, в любом случае нас будут обстреливать. Вот два вопроса, что действительно творится на фронте, и на самом деле, как вы смотрите вот, на ситуацию с тем же Майданом? Реален ли он вообще, когда надеется, что он будет пророссийским? Спасибо.
Да нет, Майдана там не будет, и если будут его зачатки, его просто... закатают в асфальт. Будет он про Тернопольским, про Московским, про Львовским, но если он будет антизеленским, его закатают в асфальт просто. Там даже мокрого пятна не останется. Это раз. Второе. Ну, мы же с Галим Маратовичем не говорили, что потенциала Украины нет. Мы говорили, что это один из сосудов множества многокувшинного потенциала НАТО. И НАТО заливает в этот сосуд столько силы, сколько им потребуется. Давно нет уже у них 152-го калибра в том масштабе, в котором они применяли его в начале войны. Они давно уже используют технику иностранную. Ну, БТРы наши, старые советские, БМП – это редкость. А танки Т-72, Т-55, там, 62-66, ну, остались, да, но тем не менее, они уже ставку-то делают на иностранную технику. БМП «Брэдли» у них, различные другие бронемашины. Но это не украинский потенциал. Возможно, они делают стрелковку какую-то, там еще что-то. Но это не, мы не даем им возможности свою экономику делать. А потом, а зачем НАТО давать им возможность клепать автоматы Калашникова и какие-то советские системы? Не для того они заходили, чтобы там было что-то, которое напоминает Советский Союз или Россию. Вот. Поэтому то, что творится на фронте, а что? Идет кровавая битва. Я говорю, что новостей нет. Дивизия бьется с дивизией. Дивизия бьется и бьется. Никак. Те стараются напасть. Мы контратакуем, раненые, убитые, потеря позиции, потом мы снова забираем эти позиции, они теряют, они забирают, но мы все на одной линии находимся. У них задача проломить линию, выйти на Крым и захватить Крым, о боже, я просто не представляю, они не могут продвинуться больше 5 километров на самом жестком участке, это в районе Рыбытино. Понимаете? Потому что мы не даем. А новостей нет. Ну, нет новостей. Сегодня накосили 3 сотни, вчера 4, завтра 2. Но это не новость, к сожалению. Работа идет, очень тяжелая. А новостей нет. Новость, если мы удушим Авдеевку, наконец, и возьмем в плен там энное количество техники и личного состава, которые, естественно, там, ну, половина повара, связисты, там, никто не хотел воевать, вообще все пришли, ну, так вот.
Да. По поводу Майдана хотелось бы только добавить, что никаким, конечно, пророссийским он не будет. Вот тут данный опрос сегодня публиковали, 48% населения Украины как бы против переговоров с Россией. Так что вот такие вот дела. Вот. Значит, по телеграмму Константин Черный тут 2 вопроса задает. Почему мы не можем уничтожить хохлядских генералов и сколько еще Украина может выставить против нас воинов?
Ну, я думаю, что если им удастся просто тупо поставить под ружье всех оставшихся, то я думаю, они наберут миллион. Я думаю, они наберут миллион. Только там никак не получается у них это. Они же своих военкоматчиков-то старых разогнали. Разогнали с позором, что те воры и взяточники. А ребята-то оказались профессиональные. А поставили ни воров и ни взяточников, которые ни бельмес в системе отмобилизования не понимают. И вообще провалилось это дело. Да, они жестокие, они хватают там, даже с оружием выезжают на захват новых солдат для украинской армии. А, ну, не получается у них ничего. Вот. Поэтому, ну, не знаю. Дальше будем воевать.
Да нет, там есть еще как бы такие новости с Украины, что теперь новые военкомы просто повысили ценник и также продолжают, так сказать, свою работу. Ну, как бы, да, не профессионально, но взятки берут нормально. Ну, вот, да. Хорошо. То есть, нет. Те взятки обнулились, и приходится заносить по новой.
Ну, вот. Тоже
да. Тут вопрос от Анны. У нас возрождают СМЕРШ?
У нас не возрождают СМЕРШ. В той компетенции, которая была во время войны.
Да, просто депутат, вот генерал Гурылев тут писал у себя в Телеграме, что на новых территориях, ну, в зоне СВО, создаются какие-то новые, опять-таки, простите за тавтологию, управления в рамках военной контрразведки, которые будут иметь более какие-то широкие полномочия специальные. Не знаю, кроме этого пока ничего не известно.
Вообще не слыхал.
Да. Вот, звоночек у нас.
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вечер добрый. Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Вопрос ли? Во-первых, хочу сказать, что я очень уважаю позицию обоих ведущих. То, что вы действительно уважаете врага и нисколько его не недооцениваете. А вопрос у меня простой. Вот есть факты по времени, которое уже прошло с начала военной операции, если посмотреть без эмоций. К сожалению, нам нанесли несколько таких звонких пощечин. Я имею в виду крейсер «Москва», оставление Харьковской области, Херсона, серьезные повреждения нашей дальней авиации на аэродромах базирования и тому подобное. Как вы считаете, есть ли какое-то событие, которое можно назвать нашей звонкой пощечиной врагу? А если его не было, то что бы это могло быть? Спасибо.
Угу, спасибо.
Ну, а вы знаете, я не могу назвать вам звонкой пощечиной, ну, что-то вот такое вот, в качестве звонкой пощечины. Ну, не могу назвать, честно вам говорю. Вы помните, когда зашла группа одна, ну, вернее, частенько пытаются просочиться в наши тылы, навести там, в общем, беспорядок. Когда в Брянске наши взяли группу, а потом выставили кадры, как наши действуют в тылах врага. Очень жесткие кадры, но это была пощечина. А теперь возьмите ситуацию с пленением 247 человек ОБТФ «Каскад». Ребята из ОБТФ «Каскад» пленили морпехов, 247 человек в Мариуполе. И мы были участниками этих событий. О, это оплеуха. А потом, когда через дня три вышли уже более 2000 на заводе Ильича, и они смотрели в пол, им, ну, как бы было нехорошо, но они сдались, морпехи. Это была оплеуха. А теперь возьмите сдачу Азова. Самые крутые парни, которые вышли, их раздевали по пояс, показывали на весь мир татуировки, свастику Гитлера, выколотого на плечах и предплечьях. Это оплеуха. А наше освобождение Волновахи, а наше освобождение Бердянска, а наше освобождение Мариуполя, а наше освобождение Бахмута, это оплеухи еще такие, которые могут, так сказать, на конвас бросить тело противника. Поэтому мы, да, тоже получали, так сказать, по шапке. И Москва, и разбитый штаб флота, а удар по Кремлю чувствует. Но это не летальные. Но когда сдаются в плен Азов всей компании, причем не вот этот молоденький Азов, там, набранный из других каких-то людей, а тот самый, который держал в страхе Харьков и Мариуполь 10 лет. Вот это да, это оплеуха. Я считаю, мы противника, ну, так сказать, бодрим.
Да.
Маратович, а подбитые Абрамсы, а подбитые Леопарды, а ужасающая статистика потерь техники теми, так сказать, солдатами и офицерами украинской армии, Брэдли, там, Кобры и все вот эти вот, сколько. А за один день 10 самолетов сбить, когда наш А-50 вышел на охоту впервые, это что, не оплеуха, это оплеуха. Подождите, а полгода они бросали лучшие части свои против нашей обычной махры пехоты и, значит, в районе, в направлении Токмака. И больше 5 километров не продвинулись. Ну, там уже все им дали. Старика Хатабыча осталось призвать им. Вот, по мобилизации там, на Украине. Все дали. Они не продвинулись. Вот это оплеуха. Я считаю, что мы это достаточно им, ну, как бы, как боксерским языком насывали.
Да,
Марат, как ты считаешь?
Ну, я согласен с тобой. Ну, в общем, наш слушатель имел же, в принципе, понимаешь, какую вещь, что, которые имеют, так сказать, информационные круги, когда расходятся об этом, получают какую-то огласку такую громкую. Вот я не знаю, ты со мной согласишься или не согласишься, но для меня достаточно звонкая плюха, как я считаю, это высадка нашего десанта под Гостомелем.
Ну, это вообще, конечно, 45-я бригада,
да. Пускай, конечно, это, потом ушли, но какой был это эффект, это был совершенно сумасшедший эффект. Я не знаю, я был просто поражен, ребята.
Да.
Вот, так, у нас, значит, стратегический инвестор спрашивает, какой возрастной состав пленных и изменился ли он с начала СВО?
Постарше ребята стали у нас, так сказать, на учет в тюрьмах. Постарше ребята стали. И в основном это уже не те бравые морпехи, которые были в начале. Это уже уставшие от жизни люди, которые дома-то хотели отдохнуть уже на грядке и на рыбалке, а отправили на войну умирать. Вот. И тем, кто повезло, оказался в плену. Да, уже, так сказать, возрастные клиенты.
Ну да, возраст, да. Ну, правда, морпехов бравыми бы я тоже не назвал вначале. Выглядели они как-то не очень браво, когда сдавались.
Но...
Совсем были печальные, я бы сказал, грустные.
Не, ну то, что они сдавались-то, ну а кого плен обрадует?
Ну да. Вот, но я что хотел бы еще отметить, тут, по-моему... У нас Вайс что-то в своей преамбуле там говорил о пленных, что они там все как бы такие, ну, как сказать, такие подавленные. Да, может быть, подавлен, но помнишь, мы с тобой вот ездили в колонии, разговаривали, они все достаточно разные, потому что один говорил, вот у меня патроны кончились, я и сдался. Вот, то есть нельзя сказать, что как бы такое там, ну... Как бы они пытаются себя как бы там выставить какими-то несчастными или еще кем-то. Там все люди разные.
Ну да, я же...
Там все люди разные.
А да. Если бы были патроны, да. Стрелял бы.
Да. Вот, поэтому не все так просто. Вот. Константин Нарлы тут очень упорно нам пишет одно и то же сообщение. Я, правда... То ли тут запятых не хватает, то ли еще каких-то знаков препинания. Не могу совсем его понять, может, ты поймешь.
Много.
Также по минам. Нам даже пленные не выдают минные карты, так как якобы их не существует.
Ну, видимо, наш слушатель уважаемый считает и, так сказать, дает свою точку зрения, что работая с пленными,
да,
работая с пленными, мы не можем добиться от них никакой информации по системному минированию.
Наверное, так.
Ведь обычно карты минных полей, у нас минные формуляры должны составляться.
Ну, да.
Вот. А мы не можем от них добиться, ну, то есть элементарных знаний. И я так анализирую этот вопрос или ремарку, реплику, я понимаю, что там... идет намек или прямое указание на бардак, который у них там существует. Весьма вероятно, потому что, честно говоря, саперы, инженеры гибнут, ну, не в последних рядах. И мы выбили у них достаточно серьезный слой профессионалов вот, в инженерных войсках.
Да.
А у нас училища работают.
Да там вот, я не знаю, вот с людьми беседовал, что касается Донбасса, то там за все это прошедшее время, там с 15-го года, там вообще разобраться уже ни в чем невозможно. Ни в каких там, никаких там карт уже не существует подавно.
Нет, ну то, что мы выставляем, это выставляем.
Ну, это, ну знаю, да, не, я имею в виду про этих товарищей.
Выполняем и ходим
не по своим
поляться.
Да. Товарищи, не товарищи, которые нам. Вот, а, потому это... что там постоянно ротировались эти части. Что-то ставилось от испуга, что-то ставилось системно, но в итоге там все перепуталось.
Согласен, да, такое есть.
Да. Федор Кораблин вот нам задает вопрос. Вечер добрый, а что с островом Змеиный? Честно говоря, я что-то забыл.
Что там да это когда одесский вопрос будем решать,
ну, да.
Уже и будет, так сказать, наверное, поднят вопрос. Ну, такой один из под вопросов по острову Змеиный. Я думаю, что там мы... изменим формат присутствия своего в позитивную сторону.
Да, но, по-моему, там сейчас как-то обозначаются украинцы, но там раздолбили все, что можно на этом острове.
Если будем мы, то мы построим. Украина, ну, да, навряд ли восстановит хоть что-либо.
Да, ну, в принципе, это такая сейчас, наверное, в данный момент не приоритетная задача его контролировать.
Ну да.
Да, да, как ты, да, правильно сказал, когда будем с Одессой решать.
Так, что у нас еще по вопросам?
По вопросам, вот смотрю. А, вот, кстати, мы так и не ответили, почему мы не можем уничтожить хохлядских генералов. Вот, в принципе,
ну, не хохлядских, а украинских.
Ну, я как написал слушатель, так и задаю вопрос.
Нет, вот. Ну, почему не можем уничтожить? А, помнишь, Марат, что мы с тобой делали про «Знамя Победы» фильм? И я удивленно спросил у женщины, которая работала в знаменном фонде нашего музея вооруженных сил. Я говорю, а почему немецкие знамена и штандарты такие хорошие, в таком хорошем качестве сохранились, а наши все пробитые и, так сказать, истрепанные? Она говорит, так наши в боях были, а эти в штабах стояли. Вот и такой же ответ. У них офицеры вообще редко бывают на той линии опасности, которая для наших офицеров, старших в том числе, совершенно обычное дело.
Поэтому нет, ну, да, но я хотел бы все-таки еще сказать, что мы как бы их уничтожаем, украинских генералов. Были сообщения о том, что определенные командные пункты, по ним наносились удары ракетные. Вот, и потом появлялись некрологи соответствующие. Вот, причем даже, ну, да, не украинских генералов, разбивались на вертолетах где-то в горах там американских, другие генералы американские.
Да, но статистика как бы не светится. Мы своих знаем, а вот их никак.
Да, не так, всегда. Так, у нас время вышло. Значит, всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
Да, режиссер трансляции Евгений Уркунов. Ему большое спасибо. Всем до свидания.
Спасибо.